Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. У меня в гостях отец Виктор Явич, настоятель храма Большой Златоуст города Екатеринбурга. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день.
Благословите.
Благослови, Господи.
Отец Виктор, сегодня я хотела бы поговорить о мыслях великого инквизитора. Хочу напомнить нашим слушателям, что легенда о великом инквизиторе включена в роман Достоевского «Братья Карамазовы». Инквизитор предъявляет претензии, если так можно сказать, Христу. И вот я бы хотела поговорить об этих претензиях, насколько они актуальны, насколько имеют, что ли, здравое или рациональное зерно. Главное, что он предъявляет Господу, он говорит о том, что человеку не нужна свобода, которую даровал нам Христос. Человеку нужен хлеб, и он готов ради этого хлеба отказаться от этой свободы. Вот, батюшка, как священник, что вы можете сказать?
Ну, действительно, Господь создал человека свободным, и порой для человека это является таким бременем. Гораздо удобнее находиться в состоянии или в обстановке, когда за тебя и принимают решения, и предоставляют тебе какие-то блага, которые на самом деле бывают очень важны для человека. И тогда человек жертвует своей свободой и подчиняется воле другого человека или других людей. Но если он подчиняется, то тогда он может и исполнять какие-то иные повеления, хотя и всякое такое повеление, оно не от Бога, а от дьявола. Но вот такие повеления, предложение хлеба, предложение увеселений, затем уже ужесточается, и от человека дьявол, а это именно дьявол, может потребовать и совершения явных беззаконий. Так оно в жизни и получается. Это очень актуально. И то, что в романе Достоевского вот эта поэма «Великий инквизитор» занимает, по сути, центральное место, и для самого писателя она была очень дорога, нам и говорит, что сегодня это тоже очень-очень актуально, поэтому вот проблема свободы для человека, и жертвует он или нет этой свободой ради каких-то благ, на сегодняшний день для нас тоже очень важна.
Отец Виктор, а как вы думаете, почему человек отказывается? Сложно нести ответственность за свой выбор? Он не хочет брать ответственность на себя? Или так сложно зарабатывать этот хлеб, что он готов просто вот...
Почему? Ну, это, во-первых, легче. Конечно, бывает и сложно зарабатывать этот хлеб. И легче, гораздо проще, когда тебе дают, когда и за тебя принимают решения, хотя может создаваться видимость, что решение принимает сам человек, но когда он находится в определенной ситуации, то на самом деле решение за человека принимает другой человек или другие люди. Это тоже, по сути дела, технологии. Ну, допустим, приходит некто на митинг, который он сам созвал, у него есть помощники, и там предлагает человеку, обещает и хлебы, и власть, и тайну, совершение чуда, и человек этому верит, охотно идет вслед вот за этим митингующим. Но в это же время он становится его подчиненным, он уже теряет свою волю, и ради вот этих обещаний, которые могут быть и не исполнены, он уже делает то, чего делать, по сути, не надо, что есть повеление дьявола. Такая ситуация была и у нас в стране, в России. В начале прошлого века когда мы знаем вот события февральской революции 1917 года, как раз нам говорят о подчинении людей, которые еще вчера ходили в церковь и крестили там детей и венчались, а потом эти люди пошли разрушать церкви, подчиняясь воле других людей, которые пришли от дьявола. Всегда этих людей, которые хотят диктовать свою волю, меньше. То есть их, допустим, 100 человек или чуть больше, а других миллионы. И вот эти миллионы идут на поводу у других, говоря, что да, я свободный человек, все можно. И вот я помню, у нас в городе был митинг, когда велась дискуссия о строительстве храма Святой Екатерины, вот на историческом прежнем месте был богоборческий митинг, и там у одного была майка, на которой было написано: «Бога нет, все свободны, делай что хочешь, вот она твоя свобода, но в обмен на то, чтобы ты отдал свою душу дьяволу».
Инквизитор говорит Христу о том, если бы он накормил всех хлебом, если бы он показал чудо, все бы уверовали. И было бы намного проще Христу нести свою веру, нести свою истину. Но, как мы знаем, Христос так не сделал. Почему, батюшка?
Ну, мы еще раз возвращаемся к тому, что у человека свободная воля.
Но это же чудо, кому-то же важно увидеть чудо.
Важно, но Господь нам тоже же говорит и в Евангелии, когда его просят, а порой требуют от него совершить чудо, он говорит, что блаженны не видевшие, но уверовавшие. И мы на страницах Евангелия часто слышим эти слова, когда Господь не хочет совершать чудо. Он хочет, чтобы у человека вера зарождалась и укреплялась и сохранялась таким, можно сказать, естественным путем, чтобы он уверовал в Бога без вот этих чудес. Конечно, проще, конечно. Да, вообще все в жизни может быть проще. И Господь мог не принимать крестные страдания и каким-то другим образом заставить людей верить. Ну, допустим, сошел бы с креста, и все бы увидели, как ему и говорили: вот если ты Сын Божий, так сойди с креста, спаси себя. Но Господь принимает крестные страдания до конца, и на искушение дьявола говорит: не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. Вот что главное. Если накормить людей хлебом, то, может быть, они уверуют, когда камни превратятся в хлебы. Но эта вера будет мимолетной, эта вера не будет рожденной в сердце, в душе человека. И когда, допустим, ну, сатана, дьявол, совершит другое чудо, они пойдут за ним. А у человека должна быть истинная вера. То есть, когда, если бы человеку Бог дал хлеба и накормил бы людей, то веры бы у этих людей не было все равно. И мы видим порой в жизни такие ситуации, когда, скажем, многие-многие приходят в какое-то место или в обитель, или в какое-то другое место, где совершаются чудеса. И вот от многих-многих мест туда притекают и хотят увидеть чудо, хотят, чтобы человек бесноватый излечился, чтобы из него вышел бес. Хотят услышать голос, как бес в этом человеке лает или мяукает. И потом они уходят из этой обители, что они укрепились в вере, да нет. Они полюбили ближнего. В чем является то, что человек уверовал? То, что он возлюбил Бога и ближнего своего, как самого себя. И вот люди, которые увидели эти чудеса, они полюбили ближнего, в их глазах появился божественный свет любви, их любовь долготерпит? Нет. Они как приехали злые, так уехали злые. Вот и результат чуда.
Отец Виктор, инквизитор говорит Христу, что не все могут поверить, не все могут пойти за ним, следовательно, он пришел умирать не для всех, а для избранных. Как вы можете прокомментировать это его высказывание?
Ну, на самом деле, действительно, с одной стороны, много званых, но мало избранных, говорит Господь. Но Господь пришел для всех. Его проповедь адресована всем людям. Евангелие проповедуется по всей земле. Да, сначала уверуют немногие. И мы видим из евангельской истории вот эту апостольскую группу, которая перемещается вместе со Христом вот по тем путям, о которых мы читаем в Евангелии. И эта апостольская группа состоит из людей, на самом деле неграмотных во многом, рыбарей, но потом вот эти рыбари, когда получают дары Пятидесятницы, проповедуют Евангелие уже многим. И поэтому то, что говорит великий инквизитор, это же тоже от лукавого. То есть это всегда дьявол говорит языком лукавства. Мы можем видеть первоначальные плоды проповеди, но затем эта проповедь имеет свое действие, и много-много людей верят. И сегодня мы видим наши храмы, и в нашем городе вот нас тоже порой упрекают. Вот что вы печетесь о том, чтобы храмы строились и строились? В те храмы, которые есть, людей ходит мало. Кто сказал, что ходит мало? Когда будние дни, да это и, скажем, в Греции также, может быть, в храмах не очень много людей. Но мы видим Христов день, воскресный день, мы видим праздники. Вот у нас был день крестовоздвижения. Совершалась служба, наш владыка, митрополит Екатеринбургский, Верхотурский Кирилл и митрополит Пантелеймон из Греции, им сослужили монашествующие из Греции, наши священнослужители. И вот храм Большой Златоуст был переполнен. Какой был день? День был,
да, это был
будний.
Это был будний день.
Будний абсолютно день. Люди пришли, и нельзя сказать, что были какие-то в возрасте. Молодежь, храмы переполнены молодежью. Храмы переполнены людьми, работающими. Поэтому вот мы видим плоды евангельской проповеди, когда люди нуждаются в вере, нуждаются в храмах Божиих, и мы будем их строить.
Я встречалась с таким мнением, где-то читала это мнение, о том, что если бы Христос пришел сейчас, его бы снова распяли. Как вы думаете, батюшка?
Если бы
Насколько наше общество изменилось?
Ну, во-первых, мы знаем, что пришествие Иисуса Христа будет в конце времен, и вот определенные условия, да, и тогда беззаконие умножится, и тогда будет страшный суд. Если бы сейчас пришел Господь, то вполне возможно та ситуация, если это каким-то образом можно спроецировать, хотя это не укладывается, конечно, в догматику, но если бы это можно было спроецировать, то да, сегодня могла бы повториться та ситуация, когда Господь пришел в мир, поскольку мы видим сегодня умножение беззакония. Мы видим сегодня общество, которое во многом атеистично. Вот опять ситуация с фильмом «Матильда». Вот фильм просмотрели депутаты Государственной Думы. И мы слышим их восторженные отзывы об этом фильме. Мы слышим, что о чем-то был спор вообще, к чему вся эта история, к чему все это противостояние. Конечно, когда вот такие события происходят, то вполне вероятно повторение вот того сценария, который был.
Иисус Христос ничего не отвечает инквизитору, он подходит, целует его в лоб и просто улыбается. Почему так поступает Христос?
Потому что в этом поцелуе есть правда Божия. Когда человек на осуждение, на искушение, он слушает проникновенно и тихо и смотрит в глаза этому человеку. И ничего не возражает. Это для нас такой вот великий пример. Мы же все погрязли в раздражениях. Мы все погрязли в противостоянии, прежде всего словесном, которое переходит потом в нечто большее. Мы все хотим что-то доказать. Нам кажется, что если сейчас мы не скажем свое слово, то вот произойдет что-то страшное. На самом деле, если ты в ответ промолчишь, когда тебе жаром что-то доказывают, и посмотришь этому человеку в глаза и проявишь свою любовь, я не скажу, что надо поцеловать, но вот это апогей, когда человек, который слушает искушение, тихо целует другого человека в его бескровные уста. Это есть высшее проявление любви. Это есть образ любви. Поэтому, мне кажется, это такое вот очень поистине гениальное изображение событий.
На самом деле, читая вот это вновь и вновь, у меня никак не укладывается в голове, насколько огромная любовь Христа, насколько Он милосерден. Мы же знаем, что Христос был распят за всех, да, как мы уже говорили, и получается из-за этого инквизитора тоже. За тех людей, которые плюют Ему в лицо, которые надсмехаются, говорят, что Его нет, это не поддается нашему сознанию, мне кажется, человеческому.
Ну, конечно, это, как правило, выше человеческих сил, и поэтому мы, как правило, ведем себя как обычные люди. Мы не можем проявить истинное смирение, мы не способны на истинную любовь, но если мы это сознаем, то, наверное, это хорошо. А как правило-то мы это не сознаем. Скажу еще раз, мы все выстроились в очередь за чудесами, мы все выстроились в очередь за хлебом. Вот опять вспомним события февральской революции 1917 года, что действительно в Петербурге не было хлеба, там начались вот марши голодных, еще что-то был, но вот так вот спровоцировали ситуацию, когда люди пошли за хлебом, а на самом деле пошли за дьяволом. И когда мы ведем себя не так, как Господь, когда мы не можем смириться, мы тоже уподобляемся врагу рода человеческого. И каждый наш шаг, каждое наше действие, оно является, по сути, отображением действий либо врага, либо Бога.
Достоевский в своих произведениях все время показывает борьбу в сердце человека добра и зла. И литературоведы отмечают, что образ борьбы в сердце человека добра и зла, что зло, оно может быть привлекательным, и оно может говорить очень логичные вещи, очень умные вещи, как великий инквизитор, а добро, оно вот тихое такое, спокойное, и вот так же в нашей душе это происходит.
Конечно, никогда в жизни так не бывает, что зло, оно в облаке, в образе зла, оно вот такое неприятное, оно какое-то явное. Всегда зло рядится в какие-то благостные одежды. И почему человек подпадает под искушение? Потому что эти искушения очень-очень приятны, они очень желанны для человека, и поэтому он и падает, и всегда вот мы опять-таки должны вспоминать те искушения, которые претерпел Господь в пустыне, искушение хлебом, искушение властью и искушение, ну, по сути, гордыней или чудом. И в жизни мы всегда же тоже, как правило, очень часто вот эти искушения встречаем. Они могут быть, опять-таки, в разных обличиях, в разных ипостасях. Иногда говорят, вот, карьерный рост. Что для тебя важнее? Вот так или вот так? Да? Вот, ну, допустим, возьмем пример владыка Иларион Алфеев. Учился, когда на музыканта, и ему прочили большое будущее, но он все оставил и ушел в монастырь. А в основном больше-то никто и не ушел. Это, ну как, может быть, такой исключительный пример, но скажи человеку, который, скажем, учится на факультете журналистики, и ты очень талантливый, у тебя великое будущее, как у журналиста, и все. И человек уже, вот этот молодой человек, он уже под властью этого искушения. Он все отдаст в своей жизни и душу свою зачастую, лишь бы остаться в этой профессии, на этой стезе, зачастую не думая о духовном. Поэтому вот эти искушения, которые мы испытываем в нашей жизни, мы все время должны повторять: не хлебом единым жив человек, и Господу Богу твоему поклоняйся, и не искушай Господа Бога твоего, повторяя слова Христа. Если мы это не повторяем, вот очень велика опасность подпасть под эти искушения и пойти в услужение дьяволу.
Отец Виктор, большое спасибо за нашу беседу. Я хочу напомнить, что сегодня у меня в гостях был отец Виктор Явич, настоятель храма Большой Златоуст города Екатеринбурга. Еще раз спасибо, батюшка. До свидания.
Спасибо, до свидания.